Существует ли в этом мире, среди множества религий, среди множества деноминаций, среди множества представлений и понимания о Боге, существует ли истинное христианство? Истинное христианство. На 100%. Самое точное. Существует ли в этом мире, существуют ли истинные церкви? Истинные, подлинные, угодные Богу церкви. Существуют ли истинные христиане в этом мире, в этой поместной церкви, в церквах, из которых вы пришли, ваши соседи, ваши сотрудники? Существуют ли истинные христиане, истинные, подлинные? Возможно ли в этом разобраться? Возможно ли разобраться в этих вопросах, которые я задал? В то время как мы живем в мире размытых понятий, отсутствия идеалов, отсутствия абсолюта, когда все размыто, когда все относительно, когда у каждого свое мнение, у каждого свои критерии, и чем дальше, тем этого все больше и больше. Есть люди, которые очень неловко себя чувствуют, когда начинают давать чему-то оценку с точки зрения абсолюта или с точки зрения идеальной ситуации. Их одолевает стеснение, неловкость. Они говорят, ну да, в принципе, все с нюансами, все имеют изъян. Но что Бог по поводу этого думает? Что по этому поводу думает тот, кто знает абсолютно все совершенно? Существуют ли истинные христиане? Я утверждаю, что истинные христиане существуют. И не потому, что об этом говорю я, а потому, что об этом говорит сам Бог. Истинная церковь есть. Она сегодня пребывает в этом мире. Она победоносно шествует вместе со своим Господом Иисусом Христом. Истинная церковь, истинные христиане сегодня существуют в этом мире. Относимся мы к ним или не относимся? Это второй вопрос, и очень важный, о котором мы будем сегодня размышлять, хотим мы этого или нет. Но они существуют. Даже если бы я к ним не принадлежал, они существуют. Церковь Иисуса Христа есть. И к ней принадлежат очень конкретные люди. И Бог знает имена этих людей. Он знает их по именам. У него есть список состоящих из этих людей. Этот список каждый день пополняется. И когда туда войдет полное число язычников, тогда всему придет конец. История этого мира, этого человечества закончится. Начнется новая эпоха, начнется новая эра. Бог продолжит свою историю и доведет ее до завершения, когда придет новое небо и новая земля. Истинная церковь состоит из истинных, неподдельных христиан. Церковь – это люди. Церковь – это не здание. Церковь – это не деноминации. Церковь состоит из людей. Истинных, неподдельных. Тех, на ком Бог может поставить печать. Христианин. Мой последователь. Мой сын. Из моего народа. Мне принадлежащий. Люди призванные, вызванные Богом из тьмы и рабства в чудный свой свет. Вот кто есть истинные христиане. Эта церковь состоит из людей, которые рождены свыше, пережив чудесную перемену. Они уже рождены свыше, они уже пережили эту перемену. Они являются частью этой истинной церкви. Это люди, которые составляют эту истинную церковь, истинные христиане. Они были погрязшие в своих грехах и похотях. Они обратились с пути погибели. Они обратились ко Христу, они развернулись и пережили полный разворот своей жизни. Взяв на себя свой крест, взяв ответственность за свой путь и следуют за своим Господом Иисусом Христом. Это люди, которые оправданы Богом, не сами себя оправдывают и не сами себя оправдали, а которые оправданы Богом. И это историческое событие, которое в их жизни произошло, и весь список их грехов уничтожен. Все файлы, заведенные на них, все уничтожены. И нет повода их осуждать. Это люди, которые усыновлены Богом. Это люди, которые проходят путь освящения. Тяжелый, долгий, длительностью во всю жизнь, но они его проходят, этот путь освящения. Применяя на практике полученную свободу от рабства греха. Они учатся применять на практике то, что они имеют. Таких людей много во всем мире. Из таких людей состоит истинная церковь Иисуса Христа. Это люди, которые неотступны в своем пути. Они не останавливаются на полпути, они идут до конца. Из месяца в год, из месяца в месяц, из года в год, на протяжении всей своей жизни. Они неотступны в своем следовании за Христом, невзирая ни на какие обстоятельства своей земной жизни. Ни на какие. Они неотступны. Они тверды. У них есть способность держаться, и это способность от Господа. Совсем недавно в нашей церкви было водное крещение. Мы задавались такими вопросами, кто может принимать водное крещение в церкви? Кто должен принимать водное крещение? Кто не может этого делать? Кому не позволительно креститься? И здесь тоже нужно иметь позицию, есть ли у нас эта позиция? Можем ли мы отвечать на такие вопросы? Или мы говорим, что это сугубо личное дело каждого человека? И вообще желательно, чтобы все крестились. Желательно, чтобы все приняли водное крещение. И любое желание, любое стремление человека креститься нами приветствуется. И мы не задаем ему никаких вопросов. Мы ничего не уточняем. Мы не вникаем в его жизнь. И тем самым не учим его серьезно относиться к тому, достоин ли он пережить в своей жизни очень важное событие, которое Иисус однажды пережил в своей жизни, приняв водное крещение. Тем самым сказал, что это правильный поступок, это праведный поступок, это поступок высокого качества, это высокое дело в жизни человека, оно происходит однажды в жизни. В прошлый раз мы увидели в Писании, которое является для нас единственным авторитетом в этих вопросах, что креститься могут и должны люди, которых Господь призвал, вызвал из тьмы в свет. Сегодня мы рассмотрим еще одно основание для уверенности в том, что принадлежим Богу. И в том, что мы правильно сделали, что крестились. И в том, что, возможно, мы должны креститься. И креститься как можно скорее. Потому что у нас этот элемент в жизни есть, очень важный элемент. Это особое событие, которое пережили все истинные христиане. Это точка отсчета. Это новое начало, это новая жизнь. Это день, это мгновение, это час или минута или секунда, когда человек, независимо от его расы, нации, возраста, интеллектуального развития, социального статуса, получает новую жизнь, новый дух, новое сердце, новый ум, новое имя. Имя, которое будет записано на белом камне и дано каждому, кто пережил этот момент. И это имя будет прочитано вами и, возможно, другими людьми. Но значение этого имени будет понимать только тот, кто дал вам камень, Господь, и вы, которые приняли этот камень. Это имя, которое будет отражать суть всего того, кто вы есть. И для всех это будет тайна, но это будет явно для вас и для вашего Господа. Это событие, когда человек все это получает, новую жизнь, новый дух, новое сердце, новый ум, новое имя. Это мгновение, это доля секунды, то, что нельзя измерять временем. Это мгновение, оно называется рождение свыше или новое рождение. Когда человек переживает момент, когда он заново рождается. Мы помолимся, чтобы Господь благословил наши сердца, наш разум. Мы помолимся за тех людей, которые сегодня в этом зале или смотрят нас онлайн, и они не имеют рождения свыше. Чтобы все те, кто рождены свыше, и кто не рождены свыше, чтобы мы были наставлены Господом из Слова Его. Чтобы Бог произвел в нас ту работу, которую Он должен произвести, которую многие из нас хотят. Чтобы мы вынесли для себя что-то очень ценное, чтобы жизнь наша в свете этой истины продолжала дальше преображаться. Давайте мы встанем, прочитаем из книги пророка Иезекииля, 36 главы, текст и помолимся. Пророк Иезекииль, 36 глава, с 21 стиха. «И пожалел я, говорит Господь, святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Поэтому скажи дому Израилеву, пророк Иезекииль. Так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, то, что планирую сделать. Дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, обесславленное у народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Бог, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Когда явлю на вас святость мою, перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою. И вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое». Это историческое событие. Это не образный язык. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Новый значит иной, не обновленный, не отрихтованный, не подчищенный, новый, тот, которого у вас до этого не было, абсолютно иной, не было у вас такого, я вам дам такое. Дам вам сердце новое, дам вам дух новый, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце живое, плотяное, наполненное жизнью. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать, и будете выполнять, у вас будет эта способность. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Господь, мы благодарим Тебя за то, как Ты величественно, торжественно, непостижимо совершаешь свой труд на земле. Мы благодарим Тебя за то, что Ты такое принял серьезное решение, что такое чудо делаешь в жизнях людей, целых народов и всех, кому Ты прикасаешься, когда меняешь их сердца, когда меняешь их внутренние устройства. Это радикальная перемена. Это не просто почитать книгу, инструкцию какую-то и жить по этой инструкции. Это иметь новую внутреннюю жизнь, новое сердце, новый разум. Поразительно то, что Ты сказал, что Духом Своим поселишься и будешь обитать внутри нас и с нами жить. Твоей жертвенности, Твоей щедрости нет предела. Мы восхищаемся, Господь, Тобой и Твоим замыслом и благодарим Тебя за решение, которое Ты принял, дать нам новое сердце, новый разум, новую жизнь. Молю Тебя за тех людей, которые еще этого не имеют, за наших близких, за наших родных, за тех, кто в этом зале. Умоляем Тебя, спаси их. Дай им рождение новое, дай им рождение свыше. Умоляем Тебя, наставь нашу церковь, чтобы мы переживали за это, чтобы мы думали о том, как мы можем принять участие в Твоих делах, в их жизни. Умоляем Тебя, благослови нас сейчас, чтобы мы понимали волю Твою, чтобы мы восхищались Тобой, чтобы мы поразились тому величию, которое Ты имеешь в самом себе. Заранее благодарим Тебя за Слово Твое, которое мы сейчас будем читать. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы рассмотрим сегодня рождение свыше. Как исторический факт, историческое событие в жизни каждого истинного христианина, из которых состоит истинная церковь, которую Господь ведет торжественным шествием в этом мире. Что значит родиться заново? Что значит рождение свыше? Всем, кто записывает, пожалуйста, можете переписать это понятие. Рождение свыше – это тайное действие Бога, которым Он вовлекает нас в новую духовную жизнь. Хочется отдельно обозначить сразу некоторые слова. Это тайное, это сокрытое от нас. Мы не можем увидеть этого. Подобно тому, как мы не можем увидеть ветер, который носится вокруг нас, но мы видим дела, которые он делает. Как что-то шевелится, падают деревья, тучи бегут, но мы сам ветер увидеть не можем. Можете ли вы увидеть электрический ток? И да, и нет. Сам электрический ток, он невидим для глаз человеческих. Но когда мы видим лампочку, которая горит, мы понимаем, что электрический ток есть. И это аксиома, доказывать не нужно. Это тайное действие Бога. Рождение свыше, новое рождение – это действие Бога, не человека, которым Он сам вовлекает нас, вовлекает человека, вовлек тебя или вовлечет тебя, или может вовлечь тебя в новую, абсолютно новую духовную жизнь. Это не жизнь в плоскости этого мира и только для этого мира. Это духовная жизнь, которая длится будет вечно, и это союз с Богом, это духовная связь с Богом. Это жизнь, в которой Он царствует, это Его духовное царство. Итак, рождение свыше – это тайное действие Бога, которым Он вовлекает нас в новую духовную жизнь. Родиться свыше – значит получить новую внутреннюю природу, новое сердце, новый разум. В Библии есть как минимум 6 текстов, которые прямо об этом говорят. У вас есть возможность их переписать. Для тех, кто будет слушать аудио, я задиктую. Второзаконие 29:2-5, Иезекииль 11:19-20, Евангелие от Иоанна 1:9-13, Евангелие от Иоанна 3:1-9, Послание Иакова 1:17-18, 2 Коринфянам 5:17. Это тексты, которые говорят о этом событии. Это библейское основание для того, чтобы иметь уверенность в Писании. Это тексты, которыми нужно снарядиться. Это тексты, которые должны войти в нашу коллекцию библейскую, где-то здесь, на полях, в Библии, чтобы мы могли объяснить иногда людям или самим себе, используя эти тексты из Писания, что есть рождение свыше и чем это сопровождается, и что происходит, когда человек рождается свыше. Мы рассмотрим некоторые из них подробно, а некоторые из них просто прочитаем. Давайте рассмотрим подробно библейское описание явления рождения свыше из Евангелия от Иоанна, 3 главы. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Если у вас принято в вашей жизни подчеркивать в Библии или делать пометки, я вам предложу кое-что пометить, чтобы вы логику определенную уловили. Иисус Христос сейчас нам с вами предоставляет возможность заглянуть в замочную скважину огромного зала, светлого и удивительного, где происходят невероятные события, которых мы с вами не видим, о которых мы с вами не знаем и узнаем со временем, а может быть пропускаем и выпускаем это из виду. Это восхитительная жизнь, которую Бог видит, и ангелы об этом знают. И благодаря Иисусу, и благодаря общению с Никодимом, мы можем заглянуть в эту замочную скважину и немного увидеть то, что Бог видит в полноте своей. С 1 стиха 3 главы. Между фарисеями, кто это фарисеи? Это хранители закона, это специалисты, которые разбираются в учении, которые разбираются в писаниях того времени, учителя закона. Между фарисеями был некто именем Никодим. Никодим вообще очень был знаменитый человек, он был членом Синедриона, он принимал участие в заседании, когда Иисуса Христа Синедрион приговорил к смерти, отвели к Понтию Пилату. Никодим выполнил важную роль после того, как Иисус был распят. Никодим очень, очень интересная личность. И вот этот вот знаменитый человек и в Синедрионе, и среди народа израильского, он приходит к Иисусу. И приходит один, он был начальник иудейский. То есть высокопоставленная личность в обществе. Второй стих. Он пришел, обратите внимание, он сам пришел. Иисус за ним не гонялся, никто его не приводил. Он сам пришел к Иисусу ночью. Почему ночью? Потому что втайне пришел, тайком пришел. И сказал ему, Иисус его принимает, ночью встает, он приходит, он его принимает, не говорит, перезвони мне завтра. И сказал ему, Рави, это означает учитель, он с ним, к нему обращается с почтением. Наверняка Нафанаил Никодим был намного старше Иисуса. Иисусу было на то время 30-31-32 года, очень молодой человек. Судите по своему возрасту, какой у него был возраст. Но он его называет учитель. Мы знаем, я и те, кто там, другие фарисеи, другие учителя, мы знаем, что ты учитель. Ты учитель, пришедший от Бога, ты посланник от Бога. Мы верим, что ты от Бога. Мы не относимся к тебе пренебрежительно, мы тебя очень уважаем, мы тебя очень ценим. Мы чтим тебя, мы о тебе уважительно говорим, и я тебя сейчас называю Рави, учитель. Я учитель закона, я один из начальников, я тебя называю Рави. И это был не сарказм, это было искреннее почтение к Иисусу Христу. Это похоже на многих людей, которые очень уважительно относятся к Иисусу Христу. Вы можете знать людей, которые очень уважают Иисуса Христа. Они могут дома повесить крест, они могут почитать праздники, они могут почтением говорить, произносить имя Иисус Христос. Они не произносят этого имени в суе. Все сердце их наполнено уважением. Никодим был таким человеком. Мы это знаем, потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Мы знаем, что с тобой Бог. Мы знаем, что ты послан Богом. Очень интересный ответ ему Иисус дает. То ли он его прервал, потому что логики завершения нет. Он просто говорит, мы знаем, что ты учитель. Может быть, Никодим его прервал. Может быть, Иисус его перебил в этот момент. Иисус сказал ему в ответ, немного нелогичный ответ. Иисус сказал ему в ответ, правду, истину говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье. Он делает такое серьезное утверждение. Ты меня уважаешь, ты меня ценишь, ты меня признаешь учителем, ты меня признаешь посланным Богом, но я тебе скажу, наверняка Никодим ждал и хотел войти в Царство Небесное. Это переживали многие богобоязненные иудеи, особенно те, кто знали закон, знали пророческие книги. Они ждали, они хотели войти в Царство Небесное. И он ему говорит, ты хочешь войти в Царство Небесное? Я тебе говорю, не войдешь в Царство Небесное, если не переживешь рождение свыше. Неужели недостаточно уважения ко Христу? Неужели недостаточно называть Его учителем? Неужели недостаточно называть Его Господом? Неужели недостаточно ходить на праздники, почитать особенные дни, особенные даты, иметь икону, иметь крест Иисуса Христа, носить, одеть своему ребенку? Неужели этого недостаточно, чтобы войти в Царство Небесное? Сам Господь, которому поклоняются, сам Господь, которого чтят, от себя говорит, не войдете в Царство Небесное, если только будете меня уважать. Если только будете меня чтить, если только будете уважительно со мной разговаривать, вам надобно родиться свыше. У вас должна произойти серьезная перемена в жизни. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Хочу, чтобы вы обратили внимание, подчеркнули некоторые фразы. Как может человек родиться? Можно это обвести и человек подчеркнуть. Неужели может он, тоже нужно обвести, он, человек, в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Вот логика Никодима. Если нужно родиться свыше, значит, я для этого что-то должен сделать. Это логично. Если Иисус говорит, соблюдайте заповеди мои, значит, мы должны их соблюдать. Если нужно войти в Царство Небесное, значит, нужно туда войти. Как теперь это сделать? Понял, Никодим сразу переходит к решительным действиям. Он уточняет, как же теперь это сделать? Как может человек родиться? Неужели может он это сделать? Иисус отвечал, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Иисус отвечает, и здесь нужно обвести, если вы обводите. Иисус отвечал, нужно родиться от воды и духа. Не от тебя это произойдет. Не от вас это происходит. Вы к этому причастны, но вы не соучастники этого события рождения свыше. А кто? Вода и дух. Что это за вода и что за дух? Я, к сожалению, не могу много уделять внимания этому, но только упомяну два текста, которые мы можем прочитать. Ефесянам 5 глава 25-26 стих. Выдержка из доктринального утверждения Павла. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы Иисус возлюбил церковь, истинно верующих, всех, кто собран в его церковь, всех, кто находится под его главой, под его руководством. Он их возлюбил и предал себя за них, умер за них на кресте, пришел на землю, пожертвовал своим комфортом, пожертвовал своей жизнью с Богом, пришел, стал человеком, что для него было невероятно, чтобы осветить ее, чтобы осветить церковь, чтобы осветить человека, чтобы осветить людей, очистив баню водную посредством слова, посредством проповеди, посредством слова, которое называется Слово Божье, слово, изреченное от Бога. Итак, он занимается очищением, он занимается ее преображением, он занимается переменами в жизни человека или группы людей, или всей церкви, которая есть Христова, Посредством чего? Посредством слова он занимается ее очищением. То есть он ее очищает, он ее омывает, когда говорится водой и духом, вода подразумевается, это есть много текстов Писания, которые подразумевают ритуальное событие очищения, когда иудеи омывались от грехов, и иудеям это было понятно, особенно это было понятно Никодиму. То есть тебе нужно омыться, Иисус, Бог в другом тексте говорит, посредством слова это происходит, омовение. Не посредством воды, не посредством водного крещения, посредством ритуалов, посредством слова. Другой текст. Титу 3 глава, 5-7 стих. Он, Бог, спас нас не по делам праведности, не по нашим делам Он спас нас, не по нашим правильным поступкам, которых много очень в жизни может быть, которыми мы сотворили, а по своей милости Он спас нас. Банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Здесь говорится о том, что Он спас нас не делами праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Вот эта баня возрождения, и есть еще ряд текстов, которые я мог бы сейчас читать, цитировать, приводить, которые говорят о том, что это Слово. Слово является инструментом, как Бог очищает. Как Бог очищает, как Бог действует, и в том числе, как Он приводит людей к рождению свыше. Посредством Слова и Духа Святого. Другими словами, чтобы продолжить разговор Иисуса с Никодимом, важно подчеркнуть то, что Никодим думает, что рождение свыше, оно от него. А Иисус говорит, оно не от тебя. Оно от Слова и оно от Духа. Оно не от тебя. 6 стих. 3 главы Иоанна, продолжаем читать. «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Ну, легко сказать «не удивляйся», но он его призывает не удивляться. Ну, ты должен понимать это, ты должен с этим разобраться. Дух дышит, дух действует, дух Божий, дух Святой. Один из представителей Троицы, сам Бог. Дух Святой дышит, действует, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Мы не знаем, как это происходит, мы не знаем, когда это приходит, как это происходит. Мы знаем, что это появляется, это рождение свыше происходит. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Я не понимаю этого. И тогда Иисус говорит ему, что ты ли учитель, ты ли тот, кто знает учение, не знаешь о том, о чем я тебе сейчас говорю, потому что Писание Ветхого Завета прямо говорит о рождении свыше. Никодим должен был знать тексты, которые говорят о рождении свыше, и мы перед молитвой сегодня один из таких текстов читали. Давайте прочитаем еще несколько текстов, которые касаются этого события рождения свыше. Ветхий Завет, Второзаконие, 29 глава. «И сказал Моисей, и созвал Моисей всех сынов Израилевых, и сказал им, вы видите все, что сделал Господь перед глазами вашими в земле египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всей землей его. Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня Бог не делал одно чудо. До сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас в пустыне, и одежды ваши, и одежды на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Вы видели, сколько Бог проявил заботы, сколько Бог совершил чудес, что Он сделал с фараоном, Он водил вас в пустыне, ваша одежда не ветшала, у израильтян 40 лет не было производства одежды, а у них одежда не портилась, 40 лет. Обувь не изнашивалась, каменистая почва, жара, все должно было изнашиваться, все должно было портиться, оно у них не портилось. Одежда у них не портилась. Бог заботился о их жизни, Бог заботился о их бытовых условиях, о их жизни физической, но Он говорит, ну вот чего у вас нет нового сердца, у вас нет новых глаз, у вас нет нового разумения, вот чего у вас нет. Это очень похоже на людей, которые сегодня живут в заботе Бога, и они думают, что Бог их благословляет, и Он за них, Он любит, Он заботится, Он благословляет. Но это не значит, что вы рождены свыше, это не значит, что у вас есть новое сердце, новые глаза. Есть люди, которые искренне не понимают Бога. Они читают Писание, они его не понимают. Они слушают проповедь, они не могут понять, они не могут уловить. Для них кажется все странно и фанатично. И это становится основанием для того, что они критикуют и ругают христиан, и говорят, вы фанатики. У них нет разумения, они не могут этого понять. Вот чего Господь вам не дал. И то дал, и то дал, и то. А сердце, а разумение, а глаза не дал, которые видят духовные истины. Еще один текст из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 9-13 стих. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». То есть Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть Он каждому человеку является, каждому является. Каждый знает о его существовании. И те люди, которые говорят, Бога нет, это бунтари. Это гордые, несмиренные, самонадмевающие себя своим утверждением людишки. Все знают, что Бог есть. Знают. Потому что свет просвещает, Бог им является, для того, чтобы им потом не было извинения, чтобы они потом не сказали, мы не знали, что ты есть. В мире был, и мир через него начал быть. Речь идет об Иисусе Христе. И мир его не познал. Иисус Христос пришел своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли Иисуса Христа, стали частью его, и он стал частью их. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. Что значит чадо Божье? Что значит дети Божьи? Рожденные. Разве они не были людьми? Были, но они стали рожденными. Всякого человека Бог просвещает, но не всякий рождается свыше. Всякому человеку Бог являет себя, но не всякий переживает в своей жизни рождение свыше. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть, особое положение быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Не потому, что они этого захотели, не потому, что кто-то этого захотел. Один человек ко мне однажды подошел и подходил два раза с таким, он говорит, помоги мне пережить перемену в жизни. Я говорю, ты что? Говорю, как это возможно? Это невозможно. Я верю, я знаю, пот течет с него. Так он переживает за то, что у него нет то, что есть у других людей. И он пытался сделать меня частью того, чтобы я ему помог. Невозможно это. Человеку это не под силу. Не, это те, которые родились не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Только Бог делает это. Родиться свыше. Это значит пережить на себе исключительно Божью работу. Пережить на себе исключительно Божью работу. В следующей проповеди, если Господь позволит проповедовать, мы рассмотрим сферу нашей жизни или сферы нашей жизни, в которых мы и наши действия играют активную и во многом определяющую роль, чтобы что-то произошло и что-то изменилось. Однако в деле рождения свыше мы с вами, никакой человек не играет никакой активной роли. Обретение новой природы – это от начала и до конца деяние Бога в жизни человека. Давайте прочитаем Иакова, 1 глава, 17 стих. Удивительный текст. Еще раз утверждение. Обретение новой природы – это от начала и до конца деяние Бога в жизни человека. Иакова, 1 глава, 17 стиха. «Всякое даяние, всякий дар, в том числе рождение свыше, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Бога, от Отца святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, пожелав, захотев, родил Он нас словом истины. Бог захотел и родил». Обратите внимание, посредством чего? Словом истины. Чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий, быть некоторым начатком Его народа. Того, кого не было до этого, и вот он появился, этот новый народ. Кто восхотел? Бог восхотел. Кто родил? Он родил. Посредством чего родил? Посредством слова истины, которое в нем и от него. Кто родился? Мы родились. Те, кто рождение свыше пережили. Для чего? Для того, чтобы быть частью его народа. Для того, чтобы быть частью его народа. Бог восхотел, Бог родил посредством своей истины. Еще один текст перед этим, такой комментарий. От нашего личного выбора не зависело, родиться ли нам физически, придя в этот мир. Задумайтесь над этим. Выбирали ли мы с вами, чтобы родиться физически в этот мир? Кто выбирал? Есть хотя бы один человек, который обдумал намерения родителей, родители с ним посоветовались, или он высказал свое мнение и сказал: хорошо, я буду рождаться, пусть будет, согласен. Или даже не так: прошу вас, не убивайте меня, не ведите меня к врачам, пусть они меня не рвут на куски, дайте мне жизнь, я хочу родиться, я хочу жить. И они по просьбе вашей, по требованию вашему оставляют вас живых, не делают аборт, и вы рождаетесь. Нет, мы к этому не были причастны. От нашего личного выбора не зависело, родиться ли нам физически, придя в этот мир. Мы не избирали, рождаться нам или нет. Сходным образом и рождение свыше не зависит от нашего решения, от наших усилий. Мы уже читали из Иезекииля, еще один текст прочитаем, его высветят на экран, обратите внимание. 36 глава Иезекииля, 26-27 стих. «И дам вам...» Кто даст? Бог даст. Кому даст? Вам. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце». Кто возьмет? Бог возьмет. Что возьмет? Наше сердце. Какое? Каменное, мертвое, которое зациклено только на себе, которое не может понимать ни Писания, ни жизнь, ни Бога, ничего. Которое думает только о себе, которое ожесточенное, которое ведет к эгоистичному образу жизни. «Возьму сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Кто даст? Бог даст. Кому даст? Нам даст. Что даст? Новое сердце. В чьих руках оно? В руках Его. Это не магазин, куда можно прийти и купить. Это не полка, с которой можно взять, как книгу. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Я сделаю, я совершу это. Вы будете знать заповеди мои, вы будете жить по заповедям моим. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. Вы не просто будете знать заповеди, вы еще в состоянии, способны будете жить по заповедям моим. У вас будет эта способность и быть в этом стабильными, и быть в этом постоянными. Кто это делает? Бог это делает. Кто именно из Святой Троицы совершает рождение свыше? Кого мы можем с вами увидеть в тексте Ефесянам 2:4-5? «Бог, богатый милостью, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Бог, богатый милостью, подразумевается Бог Отец, один из Троицы, Он оживотворил нас. Здесь есть роль Христа, но здесь Христос причастен к нашей, но Бог возродил нас. Кого мы видим, кто дает рождение свыше? Иоанна 3 глава 8 стих, который мы уже прочитали. «Дух Святой дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, куда он приходит и откуда уходит». Так бывает со всяким, рожденным от кого? От Духа Святого. Здесь мы видим роль Духа Святого. Из данных и многих других текстов мы можем сделать два заключения. В рождении свыше участвует Бог Отец, и в рождении свыше участвует Бог Дух Святой. Вопрос, какая роль Иисуса Христа? Это очень хороший вопрос, и об этом нужно размышлять, об этом нужно думать, этим нужно наслаждаться анализом. Роль Иисуса Христа уникальна, но есть ясные тексты, которые говорят, что Бог Отец и Дух Святой, они приводят человека к рождению свыше. Вопрос такой, верите ли вы, что ваше рождение свыше, те, кто уже пережили рождение свыше, те, кто уверены? Я знаю, наша церковь полна такими людьми. Я знаю, что в нашей церкви есть люди, которые находятся в борьбе, которые не имеют особой уверенности, которые постоянно колеблются в своей уверенности. Но те, кто имеет эту уверенность, верите ли вы, что ваше рождение свыше есть полностью деяние Божье, и вы никак не повлияли на этот процесс? Верите ли вы, что это Бог сделал в вашей жизни, и вы не причастны к этому процессу никак? Ответьте себе на этот вопрос. Может быть, вы верите просто по-другому. Есть люди, которые по-другому верят. Следующий вопрос связан с чувствами. Что вы чувствуете, размышляя об этом? Какие чувства? Что у вас на сердце, когда вы думаете о том, что Бог сам принял решение меня родить? Бог, и только Он производит эту работу. И я стал причастным этому. Какие чувства, какие переживания, какие мысли приходят вам на сердце? Какие мысли, какие мысли согревают вашу душу? Что у вас рождает радость в связи с таким анализом? Как этот анализ или эти размышления отражаются на вашем отношении к Богу? И может ли это как-то отражаться на ваши отношения с Богом? Какие мысли приходят мне на ум? Бог не прошел мимо меня, а мог бы пройти. Бог не оставил меня. Что я мог сделать для моего рождения свыше? Если все в Его руках, если все в Его власти. Он думал обо мне. Он продумывал мое спасение. Он продумывал, как в мою жизнь послать слово, каких проповедников направить, как обратить мое внимание на Писание. Он вдохновлял мою маму, чтобы она набралась смелости и со мной, выпившим, читать 102-й псалом, читать 22-й псалом. Когда я ложился спать, у меня вертолеты, она сидит рядом, читает, и я помню эти мгновения, я помню эти моменты. Я утром просыпался и просил ее, пригласи меня туда, куда ты будешь идти в следующий раз. Это касалось группы по изучению Библии, это касалось собрания. Потому что я помнил вчерашний вечер. Бог продумал это, Бог посылал людей, Бог посылал обстоятельства. Было время, когда я не мог понять, что со мной происходит. Было время, когда я в 15 лет впервые обратился к Богу, я пошел в православную церковь, я крестился, потому что я сокрушался по поводу своих грехов, и я был в ужасе, в каком я состоянии. И я пытался всячески угождать Богу 5 лет своей жизни. Самое трудное время было студенческие годы, когда была выпивка, когда были компании, когда был разврат. Это было достаточно тяжело. А еще труднее стало, когда я пошел служить в армию, срочную службу служить. Там особенно было тяжело, потому что я стал частью так называемой дедовщины. И это была такая среда, где я надмевался над другими. И там была власть, и там были разные привилегии, удовольствия и тому подобное. И это все меня разрывало на куски. Я понимаю, что Бог это видит, нельзя это делать. Ну, и я пытаюсь не делать, и у меня ничего не получается. Ничего не получается. Вообще ничего. Я жил по принципу 100 грамм, не стоп-кран. Дернешь, не остановишься. Все, не могу. Вообще не могу. Не могу сказать нет. Решаюсь, посвящаю, ничего не получается. 5 лет мучений. Это довело меня до отчаяния, когда я не понимал, что со мной происходит. Пока я не попал на одну группу по изучению Библии. Канун Рождества, где лидер группы оставил все. Внимание к людям, которые пришли на группу. Там человек 25 было на группе. Оставил песни, которые планировались петь. И он задал вопрос всем, но этот вопрос был мне. Знаете ли вы, зачем пришел Иисус Христос на землю? Какова была его миссия? И кто ему эту миссию дал? И он рассказал о том, как Бог в Троице принял решение, что Иисус придет на эту землю, что Он оставит свое блаженство, счастье, пребывание в Отце, придет в этот мир, станет человеком. Он очень ярко рассказал, что для Иисуса Христа стать человеком, это было то же самое, что стать для нас лягушкой, или стать для нас черепахой, или стать для нас коньком, который не имеет ни рук, ни ног, и плавает вот там в океане, и пытается зацепиться за какое-то растение, чтобы выжить, чтобы шторм его не разбил, а рифы. И я с ужасом представил, что Бог стал человеком, Он унизился до такой степени, это так унизительно, для того, чтобы мне проквакать, чтобы мне проговорить на моем языке. Более того, Он позволил себя убить, для того, чтобы я мог положить на Него свои грехи. Я мог снять свои грязные одежды, перевесить на Него, и Он по этой причине умирает на кресте. Я на фоне этого почувствовал себя свиньей, во-первых, во-вторых, неблагодарной. Потому что я сидел в начале группы и только думал, когда закончится все, потому что у меня пачка магны в кармане и покурить. Вот о чем я думал. И на фоне моих низменных желаний и стремлений я узнал о Его жертвенности, о Его славном деянии на земле, о его смерти на кресте, о том, что было в его мыслях, о ком он думал о своем отце, и он думал обо мне. Все мое сердце было разбито, потому что я не мог поверить, что я удостоен такой чести, слышать все это, знать об этом всем. Тем вечером я вышел из группы, и я продолжал себя чувствовать таким человеком, и я чувствовал себя должным ему. Я пришел домой, и я молился Богу. Были определенные обстоятельства, которые меня к этому привели. Потому что я пришел домой, первым делом я включил телевизор, как всегда, а там идет фильм «Иисус из Назарета». И я включил его как раз на периоде, когда его распинали, когда его били. Я сидел и молился, и говорил: «Если ты такой, если ты для меня все, возьми меня всего». И он взял меня и изменил всю мою жизнь. И все это делал Бог. Я был причастен этому. Я был частью этого. Он меня вел, он посылал на моем пути людей, обстоятельства, размышления. Я могу еще много рассказать об этом. И это потому что он. И если бы не он, я не могу сам себя переродить. Я пытался 5 лет, у меня ничего не получалось. Он изменил меня. Первое, что я сделал после того, как помолился, после того, как камень упал с моей души, после того, как я осознал, и пришла мысль мне такая в голову, я не могу претендовать, что это голос Бога. Если ты мой, то я твой. Если ты мне отдаешь себя, я тебе отдаю себя. И я понял, что с того момента мы вместе. Первое, что я сделал, фильм закончился, я досмотрел, я был восхищен многими еще событиями. Первое, что произошло, я поднял глаза, я взял ту Библию, которую я много раз пытался читать. Я всегда засыпал. Очень быстро засыпал. То мне покушать захочется, то мне чая захочется. Я ее не читал, то я засыпал. Чаще всего я засыпал, просто вырубался. Я не был в состоянии понимать этого. Я прочитал историю, где Иисус идет, и женщина бежит из другого народа, не из израильского, и кричит: «Иисус, спаси дочь мою!» А он говорит: я пришел для сынов Израилева, и отвергает ее, и не помогает ей. Она его продолжает умолять. И говорит: «Иисус, даже собаки едят крохи со стола господ своих». И он говорит, что по вере твоей будет тебе, и исцеляет ее дочку. Я прихожу, я понимаю, о чем идет речь, я понял все. Я прихожу на кухню, мама моет посуду. Я говорю: «Мам, я вот это прочитал только что, пересказываю, я правильно понял?» Она говорит: «Правильно». Я говорю: «Слушай, мне кажется, в моей жизни что-то очень особенное произошло». Она говорит: «Ну, поживем, увидим». И я продолжил читать Библию, и я ее понимал. Мне уже не нужны были проповеди, мне уже не нужны были рассказы. Я понимал сам Писание. Я его начал разуметь. Это то, что Бог делает. Это невозможно человеку. 5 лет я пытался, ничего не получалось. Та же Библия, никакого понимания, а здесь есть понимание. Какие у вас появляются чувства, если вы верите, что это Бог производит? Что это рождает в вашем сердце? Что это рождает в вашей душе? Возможно ли знать точное время, когда происходит рождение свыше? Ответ – нет, невозможно. Даже в моем случае, который я сейчас рассказал. Я не могу точно сказать, когда я пережил это рождение свыше. Я знаю, что это было 8 января 95 года. Но какой точно момент, я не знаю. Возможно, во время группы Господь дал мне новое сердце, потому что я смог понимать то, что проповедует проповедник. Возможно, Бог это сделал, когда я пришел домой и продолжал размышлять, и продолжал молиться. Я не знаю. Невозможно знать момента. Писание говорит, что это невозможно знать, когда точно происходит. Можно ли знать, при каких обстоятельствах происходит рождение свыше? Утвердительный ответ – да. При каких обстоятельствах? Да. Какие же это обстоятельства? Есть по меньшей мере 3 текста, которые говорят о том, об одном и том же. А именно о том, что когда мы слышим проповедь Евангелия, когда мы слышим проповедь из Слова Божьего, когда мы слышим «так говорит Господь», Бог говорит через проповедь, призывая нас к себе и дает нам новую духовную жизнь, рождение свыше. Так что мы становимся способны ответить верой Богу и обратиться на новый путь следования за Ним. Одно из обстоятельств, при которых Бог дает рождение свыше, это когда человек слышит слово понимает его, начинает о нем думать, начинает его применять по отношению к себе, когда проповедуется Евангелие, когда проповедуется Слово. Писание ясно говорит, что при этих обстоятельствах люди будут переживать рождение свыше и переживают рождение свыше. Как пример приведу первое послание Петра, первая глава. Первое послание Петра, первая глава. Давайте прочитаем с 17 стиха. Такой небольшой абзац, чтобы впечатлиться процессами, которые Бог производит, и посредством чего Он это делает, будьте внимательны. То ли вы в Библии следите, то ли на экране смотрите. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Него, послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, как возрожденные не от человеческого усилия, а от нетленного, от чего? От Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедовано было. Вот от кого вы были возрождены, вот при каких обстоятельствах. Как возрожденные не от ваших усилий, не от человеческих усилий, но от нетленного, от Слова Божьего вы были возрождены. И оно, Слово не абстрактное, оно живое, пребывающее вовек. И это не абстрактное Слово, это то есть Слово, которое вам было проповедовано проповедниками. От этого Слова вы были возрождены. Все, я никак не могу добраться до истории с Корнилием. Деяние 10 глава. Вот вторую проповедь пытаюсь добраться и не могу. Деяние 10 глава, но вы должны прочитать это. Корнилий был благочестивым человеком. Корнилий был человеком, который боялся Бога, чтил Бога. Пожалуйста, пометьте себе, не поленитесь, прочитайте. Удивительная история. 10 глава Деяний. Домашнее задание всем, кто хочет расти в Боге, в познании, в восхищении тем, как Бог действует. Корнилий был человеком благочестивый, он помогал многим людям, он был в уважении, у него была богобоязненная семья. Бог посылает к нему Петра, потому что Корнилию чего-то не хватало очень важного. И пока Петр еще проповедовал у них в доме, сказал, что Бог послал проповедовать вам, он проповедовал об Иисусе Христе, о Его смерти, о Его воскресении. Пока еще Петр проповедовал, Дух Святой сошел, Дух Святой пришел, Дух Святой переродил Корнилия. И у этого были очень конкретные признаки, что они пережили эту перемену. Все увидели, Петр восхитился, язычники получают спасение. Язычники получают перерождение, а он-то думал, что это перерождение будет получать только евреи, только иудеи. Благочестивый, богобоязненный, уважаемый, соблюдающий заповеди, молящийся, постящийся, столько, сколько я не молюсь и не пощусь. Этот Корнилий не имел одного, он не имел новой жизни. Бог знал это, посылает Петра, заставляет Петра прийти. Там были обстоятельства удивительные в жизни Петра. И пока Петр проповедовал, Корнилий пережил рождение свыше. Вот ясный текст, который говорит, при каких обстоятельствах люди переживают рождение свыше. Во время проповеди, которая сегодня умаляется, которая сегодня сокращается, которая сегодня становится на второй план после прославления, после свидетельств, которая сегодня в церквах уходит с кафедры. Проповедь, которая является средой, условием, инструментом, выбором в руках, в замысле Божьем, как Он спасает людей. Этот путь умаляется. Проповедь Евангелия. Я никогда, никогда не напрягаюсь, когда в нашей церкви долгая проповедь. Не потому, что я проповедник, и не потому, что я люблю и уважаю Николая, и мы с ним уже 17 лет в служении. И потому что я проповедовал, и мне хотелось договорить, поэтому полтора часа проповедовал. Я недавно полтора часа проповедовал здесь. Я не поэтому радуюсь. Я не поэтому не переживаю, что у нас длинные проповеди, или где-то в другой церкви я слышу долгую проповедь. Полтора часа возможности кому-то услышать слово и пережить рождение свыше. Вот что для меня является проповедь в церкви. Рождение свыше есть тайное и есть явное. Природа рождения свыше остается для нас тайной. От нас скрыто, в чем, собственно, заключается процесс рождения свыше. Мы знаем, что неким образом мы, которые прежде были духовно мертвы, стали живы в Боге и в самом прямом смысле родились вновь. Это новое рождение. Это не перекрасить стены, это не поштукатурить трещины, это не сделать капитальный ремонт двигателю. Это вытащить двигатель из машины и поставить туда новый двигатель, другой двигатель. Однако мы не понимаем, как это происходит, что именно Бог делает с нами, чтобы дать нам новую духовную жизнь. Однако результат рождения свыше, как правило, можно увидеть сразу и можно увидеть явно. В человеке вдруг обнаруживается искреннее стремление к Богу, желание обращаться к Нему за спасением, обращаться с желанием познавать Его, знать Его лучше. У человека появляется уверенность в прощении его личных грехов, появляется желание читать Библию, желание молиться, появляется необычная способность понимать Писание, даже сложные тексты Священного Писания. Появляется особенная любовь к людям, которые в погибшем состоянии. Не погибающие, а погибшие. Он так их видит, он так их рассматривает. Которые идут в ад. Он желает их спасти, настолько, насколько для него это возможно, сам не понимая, что рождение свыше дает только Бог. Но он делает все для того, чтобы они спаслись. У него появляется особенная любовь к верующим людям, к церкви, искреннее желание помогать людям, быть послушным Божьему Слову, рассказывать другим о происходящем в его жизни. Это можно увидеть. Это начинает происходить. Это происходило в жизнях многих из нас в той или иной степени, в тех или иных элементах. Человек может сказать примерно следующее. Я не знаю, что в точности случилось, но до этого момента я не верил, что мое спасение зависит от Христа. Я знал, я слышал, но я не мог это вместить. А теперь я уверен, я знаю, это часть моих убеждений. Я знаю, что Христос взял всего меня. Христос взял мои грехи на себя. Я теперь Ему принадлежу. Христос мой заступник. Что-то серьезное произошло в моей жизни. Это то, что человек может сказать так или иначе, может быть, другими фразами, или суть та же. Второй момент. Подлинное рождение свыше должно приводить к видимым результатам. Их должно быть все больше и больше в разных сферах жизни человека, в разных уголках лабиринта в его сердце. Эти перемены должны происходить. И если Бог мне позволит в следующий раз проповедовать, я именно об этом хотел проповедовать, о самой главной перемене или проявлении новой природы, проявляемой у человека после его рождения свыше. Я бы хотел, чтобы мы рассмотрели или оттолкнулись от текста в следующий раз. Текст такой. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Особенно я хочу, чтобы мы разобрали вот эту фразу, но рожденный от Бога хранит себя. Говорить о истинном обращении. Один из признаков того, что человек рождается свыше, это его обращение, это его поворот, это его отказ. И он занимается сферой за сферой, он отказывается грех за грехом, переживает борьбу за борьбой, победу за победой. Этот процесс называется обращение, который ведет к освящению. Несколько практических вопросов я хотел задать. Наверное, они будут высвечиваться на экране, можете их переписывать. Но постарайтесь сейчас молитвенно поразмышлять над этими вопросами. Родился ли ты заново? Пережил ли ты это? И ответь только да или нет. Себе ответь, себе напиши. Родился ли ты заново? Есть ли в твоей жизни свидетельство нового рождения? Есть ли признаки, есть ли свидетельство, есть ли подтверждение, что ты рожден свыше? Помните ли вы, когда в вашей жизни произошло рождение свыше? Или период, когда, возможно, это могло произойти? Есть люди очень такие романтичные, они называют это драматической переменой. То есть что-то вот такое вот яркое произошло. Ну вот у меня это событие вот так происходило. не у всех может быть так ярко в плане событий, там группа, проповедь, домой пришел, фильм «Иисус». Ну, это что-то такое вот произошло, я не знаю. Есть люди, которые очень спокойно приходят, но они помнят период. Читал, понял, услышал, узнал, не понимал, начал понимать. И это где-то вот какой-то период в жизни, может быть, он продолжался на протяжении года. Но помните ли вы, когда в вашей жизни произошло рождение свыше, в какой период произошло? Я не говорю о моменте, мы не знаем этот момент. И не стоит на это тратить силы и расстраиваться по этому поводу. Период, время в твоей жизни. Можете ли вы объяснить, как вы узнали, что это случилось с вами? У вас есть объяснение, разъяснение? Да или нет? Могли бы вы написать на бумаге, как это произошло? По каким причинам, при каких обстоятельствах? Я говорю, у меня это было, потому что я услышал Евангелие, я услышал проповедь. Очень ясную и понятную. Я не понимал значение слова послания Коринфянам, давайте откроем, когда этот проповедник проповедовал. Для меня Коринфяне это было то же самое, что гоблины какие-то. Я вообще не понимал, какие-то Коринфяне. Но когда он прочитал об Иисусе Христе, когда он прочитал об искуплении, я ясно понял, о чем говорится. Можете ли вы объяснить, как вы узнали, что это случилось с вами, эта перемена духовная? Есть ли в вашей жизни конкретные свидетели того, что вы рождены свыше? Что вы изменились, что вы продолжаете меняться? Можете ли вы себе назвать имена этих людей? Есть ли у вас свидетельство от других о том, что это произошло? Можете ли вы назвать себе эти имена? Если вы и ваши близкие люди, которые разбираются в этих вопросах, не уверены в том, что вы родились заново, готовы ли вы искать спасение, готовы ли вы искать перемены в жизни как чего-то особенного, драгоценного и желанного для вас? Возможно, пожертвовать для этого многим в своей жизни, да или нет? Если бы вы сегодня узнали, что вы больны раком, как сильно изменилась бы ваша жизнь? Управление финансами, ваше расписание, ваш обычный ход жизни. Если бы вы сегодня узнали, что вы смертельно больны, повлияло бы это на вашу практическую жизнь или нет? Если вы сегодня сомневаетесь в своем рождении свыше, если вы сегодня уверены, что вы не рождены, но подобно Корнилию много знаете, и у вас многое по-человечески получается, но вы знаете, я не пережил внутренние перемены, готовы ли вы жить так, как будто вы узнали, что у вас серьезнейшая проблема в жизни такого уровня, как заболевание раком? Если бы вы узнали, что у вас есть 3 дня жизни на земле, и через 3 дня вас Господь заберет в вечность, как бы вы прожили эти 3 дня? Чему бы вы отдали время? Если у вас есть сомнения, что вы рождены свыше, как вам дальше жить? Так же, как и живете? С тем же потоком событий, обстоятельств или как-то по-другому? По идее, если вы этого хотите, если вы этого желаете, если вы за это переживаете, по идее, вы должны радикально поступать в своей жизни. И вы должны искать рождение свыше как чего-то драгоценного, сокровенного. И вы скажете, так что, получается, мы участвуем в этом? Мы причастны к этому. Иисус привел ряд притч, которые объясняют его слова, когда он говорит, «Царство Божье, вхождение в Царство силой берется». Усилием человека, его воли, его переживаний. Но двери открывает только Господь. Иисус привел ряд притч, которые объясняют это, рассказывают. Он уподобил такого человека, который узнал, что на какой-то земле лежит клад. И он продал все в своей жизни, все полностью, всю недвижимость, все продал, собрал все деньги, чтобы купить эту землю и откопать этот клад, чтобы эта земля стала его собственностью. Он пережил драматические перемены в жизни, чтобы приобрести эту землю. Бог знает, что происходит в вас. Он ведет вас. Но какой ужас, если у вас нет по этому поводу переживаний? Какой кошмар? Это так опасно. Что-то с вами произошло, в каком-то вы таком мертвом состоянии находитесь, что у вас вообще ничего не шевелится. Это очень-очень опасно. Есть ли сферы в вашей жизни, в которых рождение свыше не проявляется? Сферы в жизни. Есть люди, которые настолько сильно зацикливаются на сферах, где не проявляется рождение свыше, что они думают, что они не рождены свыше. Представьте, как торжествует лукавый. Когда дети Божьи не называют себя детьми, когда дети Божьи, которые предназначены для отрады в отношениях со своим Господом, убегают и стыдятся своего Господа, прячутся от Него, уходят, как блудный сын, занимаясь своей жизнью и обеспечивая себя, потом, приходя к выводам, как я без Бога могу измениться, и возвращаются к своему отцу, и он, конечно, бежит навстречу и принимает сына своего, потому что он отец и сын. Есть ли в вашей сфере, в жизни, какие-то сферы, где рождение свыше не проявляется, сферы, не вся тотальна жизнь? Можете ли вы эти сферы назвать? Можете ли вы на бумаге написать, в каких сферах у вас мертвость? Нет изменений, нет перемен. Полагаете ли вы, что человек может пережить духовное перерождение, а затем впасть в духовный застой, так что не будет наблюдать никакого роста? Верите ли вы, полагаете, допускаете ли вы, что человек может переродиться свыше, новое рождение получить, и потом его жизнь с годами пришла в занепад, в застой такой, и вроде как не живой, не мертвый, не холодный, не горячий, какой-то теплый. Если вы считаете, что духовный застой возможен, тогда проанализируйте, какие обстоятельства могли бы способствовать этому застою, тому, что вы застоялись. Что могло произойти? Что могло случиться? Если рождение свыше есть, полностью дело Божье, и люди никак не участвуют в этом процессе, то какой смысл в проповеди и в проповедниках Евангелия? Это еще один вопрос, о котором можно подумать наряду с теми, которые я уже задал. Если Бог дает рождение свыше, то зачем нам тогда проповедовать? Все, чем мы должны заниматься, мы должны здесь поклоняться Богу, прославлять Его по воскресеньям, мы Его дети, думать о себе, наслаждаться, рассматривать Писание в свете того, кто мы есть в Боге, как нам расти, и не проповедовать Евангелие. Зачем миссионеры? Зачем книги? Зачем издательства? Зачем журналы? Зачем веб-ресурсы? Зачем все эти попытки? Зачем на это все тратить деньги? Зачем летние проекты? Зачем проповедовать, если Бог сам это все делает? И сам это все производит. 11 вопрос. Если я верю в силу Слова Божьего, в силу библейского учения, в силу евангельской вести, если я верю, что Бог использует этот инструмент для того, чтобы перерождать людей, если это Его выбор, если это Его путь, как я лично могу проповедовать? Я лично как могу проповедовать? Как я могу расти в проповедовании? Речь идет не о кафедре, речь идет о малой группе. Речь идет о том, что ты предлагаешь двум мужчинам вместе изучать Библию. По поводу одного ты уверен, что он спасен и рожден свыше, а по поводу второго не уверен. Надо ему проповедовать Евангелие. И вы собираетесь вместе, и ты готовишься, и ты проповедуешь. Как я могу лично расти в проповедовании? Должен ли я думать о том, как мне проповедовать? Это касается и мужчин, и женщин. Давно во Христе и недавно во Христе. Как я лично могу проповедовать? Если я верю в силу проповеди, если я верю, что Бог использует это, чтобы перерождать людей, как я могу понести проповедь слова тем, кто, за кого переживаю? Как я могу отнести? Ладно, не могу проповедовать лично. Могу ли я проповедь отнести тем, за кого я переживаю, или не могу? Дать послушать аудио, вместе предложить послушать. Погромче включить в соседней комнате, чтобы они послушали. Типа вы слушаете, пусть они тоже послушают. Детей посадить и сказать, мы будем слушать с вами. Книгу дать почитать, но не просто книгу, а с подчеркиваниями. Что вы подчеркнули, что вы заметили. Типа вы это читали. А человек обязательно обратит внимание, а почему он это именно подчеркнул? Какие-то слова, словосочетания. Как я могу понести проповедь слова тем, за кого переживаю? Как им передать эту проповедь, если сам не могу проповедовать? Как им передать проповедующего, если они никуда не идут? Как я могу повести тех, за кого переживаю, туда, где проповедуется Писание? Они готовы пойти за мной, они готовы последовать за мной. Куда мне их отвести, чтобы они услышали проповедь Евангелия? Воскресное собрание, малая группа. Кто из вас однажды договаривался с лидером группы, который готовит группу в среду или в пятницу, Слушай, я приведу неверующего друга, он погибший человек. Можешь ли ты подготовить разъяснение Евангелия? Я не могу. Все, что я могу его привести. И вы так обращаетесь к лидеру, и он готовится, что если вдруг этот человек придет, он все отменяет и рассказывает Евангелие. Как я могу повести тех, за кого переживаю, туда, где проповедуется Писание? Как я могу поддержать тех, кто проповедует, чтобы они это делали еще больше и еще лучше? Могу ли я поддержать руки, ноги? Могу ли я поддержать тех, кто проповедует? Поддержать их семьи, поддержать их служение, поддержать их проповедование? Сам не могу проповедовать. Повести некого, повести некуда. Но я знаю, есть люди проповедующие. Они это делают, я их поддержу. Я возьму их проповедь на английском языке, переведу на русский язык и развешиваю везде ВКонтакте. Я сделаю это. Он не может без меня. Он проповедует на английском языке, а я его переведу на русский язык. Пользуясь случаем, хочу сказать всем спасибо, кто проповедует. У нас здесь есть представители издательств, кто печатает книги, печатные издания, кто печатает журналы, кто распространяет книги и журналы. У нас здесь есть представители миссионерских обществ, миссионерских организаций, которые занимаются благовестием. Есть люди, которые лично это делают, на домашних группах, в личной жизни. Спасибо вам огромное. Итак, рождение свыше – это чудо, которое совершает Бог при определенных обстоятельствах, которые Он задумал и в которых мы принимаем тоже участие. В следующий раз мы поговорим о обращении, если Бог позволит, и о том, что происходит, когда человек рождается свыше, что можно увидеть в его жизни, что является знамением и серьезным признаком того, что он переродился. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы славим Тебя, Тебя одного, за каждого, кто пережил рождение свыше. Ты продумал это, Ты сделал это. Ты полюбил нас, Ты послал Сына Своего, чтобы Он стал посредником между нами и Тобой. Ты послал проповедь Слова и проповедников в нашу жизнь, которые проповедовали. Ты могущественно, властно действовал Духом Твоим Святым в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так много уделил нам внимания. Прими наше поклонение, прими нашу хвалу, Господь. Умоляю Тебя за нашу церковь, за себя прошу Тебя, за мою семью. Пожалуйста, не дай нам жить для себя. Дай нам жить, Господь, для Тебя, а значит, проповедовать Слово Твое, так или иначе. Нести его людям. Мы не знаем, кто рожден свыше, кто нет. Ты знаешь. Мы знаем, что мы должны делать. Мы должны проповедовать. Молим Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас. Особенно молю Тебя за людей, которые в огромной опасности находятся, которые не принадлежат Тебе, которые не рождены свыше. Умоляю Тебя, Господь, побуди их искать Тебя, стремиться к Тебе, жертвовать ради Тебя, чтобы они стали на колени своего сердца и не встали с них, пока Ты не дашь им рождения свыше. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, приведи их к спасению. Подари им это. Дай нам мудрости, как мы можем в этом участвовать, как мы можем помогать этим людям. Прими нашу хвалу и поклонение сейчас в пении. Мы искренне славим и благодарим Тебя за это чудо перерождения. Славный наш Бог. Жизнь наша, новая жизнь наша, наше будущее. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.